«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». И мы, ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Выполняем свои обещания. Сегодня у нас в гостях Елена Сьянова, писатель, историк. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Что-то вы так как-то агрессивно сказали «добрый вечер». Я понимаю, Лена настроилась на такой решительный бой, который ей уже, собственно говоря, дали наши слушатели, поскольку после той программы, которая называлась «Главная ошибка Гитлера», и которая состоялась 21 июля, то есть чуть больше месяца назад, мы вот распечатали 56 страниц комментариев к той программе, и так как очень много было просьб разъяснить позицию Елены Сьяновой, ответить на множество вопросов, которые содержатся и в этих комментариях, и пришли сегодня. Сегодня еще там, по-моему, несколько десятков вопросов и замечаний. То вот мы, еще раз повторю, и решили устроить программу «Главная ошибка Гитлера 2». Это не вторая ошибка Гитлера, а программа вторая. И Елена Сьянова, как, значит, еще раз повторю, было обещано, будет отвечать на ваши вопросы, на те, которые уже пришли, на те, которые вы нам будете сейчас присылать в виде смс-ок по номеру плюс 7985-970-45-45, и на те, которые вы зададите сегодня в прямом эфире по телефону, когда мы его включим. Вот, собственно говоря, все предварительные замечания я сделал. Дмитрий Захаров, кстати говоря, в первой программе участия не принимал,
нет,
поскольку находился вне Москвы. Но вот Дмитрия мы тоже подключаем сегодня к нашей дискуссии. Лена, поскольку я тогда с вами был вот месяц назад, то я позволю себе задать вам вопрос первый. Вот в каком виде. Если я вас правильно понял, я сейчас попробую сформулировать главную ошибку Гитлера по версии Елены Сьяновой, как ее понял я из той предыдущей программы. Что главной его ошибкой, ну вот если говорить формулами, это национал-дефис-социализм. Национал в том смысле, что была сделана ставка только на одну расу, на одну этническую группу, и человеческого ресурса ему просто не хватило. И социализм как некая неэффективная экономическая система, которая поглощает неимоверное количество ресурсов, уже не только человеческих, но и природных, которых ему тоже не хватило или не хватало. И вот в этом, собственно говоря, была его главная ошибка. Правильно я сформулировал главную мысль?
Ну, давайте только дефис поставим вместо «и». Все-таки неэффективен был национал-социализм.
Ну, я сказал,
а
национал-дефис-социализм.
Вы разделили национал и социализм. Вы сказали, что социализм
это
неэффективная экономическая система, а вообще-то современный социализм очень даже европейский, очень даже эффективен. Неэффективен именно национал-социализм.
А интернационал-социализм в версии советской?
Вот давайте только сейчас не будем растекаться.
Хорошо.
Иначе у нас сейчас все уйдет.
Хорошо. Лена.
Вы знаете, вот ваш ответ на этот вопрос в принципе верный, но я боюсь, что он никого не убедит.
Нет, ну это уже второй вопрос. Это сумеете ли вы убедить? В конце концов, наша задача не убеждать, а делиться своими собственными мнениями.
Ну, конечно.
И подстрекать, если хотите, аудиторию к самостоятельным размышлениям, к самостоятельным поискам и к самостоятельным выводам. В конце концов, никто никого не собирается убеждать в том, что только то, что сказано сейчас вот в микрофон, является истиной в последней инстанции.
Да, это конечно. Просто рассуждения идут уж очень как-то в разнос. Все-таки давайте немножко вот вернемся к формулировке. Мы ведь с Виталием и с Димой не претендуем на некую глобальную ошибку 20 века, там некую какую-то там доктрину, через которую должно было пройти человечество, ну, на пути, значит, самоидентификации. Мы же сформулировали как эту тему? Главная ошибка Гитлера. И вот я думаю, что самый важный момент, по которому я хочу не то чтобы поспорить, а возразить многим оппонентам, это взгляд на Гитлера, который, к сожалению, у неисториков прежде всего статичен. Любой историк рассматривает исторический персонаж обязательно в динамике, в действии. Нет одного Гитлера, есть много-много-много Гитлеров. И нет одной магистральной линии. Есть постоянный выбор, который стоит и перед людьми, и перед государствами. Эту тоже версию можно оспаривать. Но мне кажется, она наиболее адекватна, она лучше объясняет многие вещи. Вот я, например, просто предложила бы вот сейчас просто нашим слушателям взять клочок бумаги, первый попавшийся, карандаш, поставить точку. Давайте назовем эту точку точкой бифуркации. То есть точка, из которой идет развилка. Дальше нарисуйте две стрелочки. Вектор, исторический вектор. Одна стрелочка у вас будет короче, другая длиннее. Поставьте точку в самом конце длинной стрелки. Из этой точки сделайте еще одну развилку. Опять с коротким и длинным вектором. Проделайте это несколько раз. А затем соедините первую точку самой последней, то есть с оконечностью последнего длинного вектора. Вот эта прямая линия – это тот путь, который проделал Адольф Гитлер как политик.
Но она не всегда прямая, Лен.
Нет, когда он был наиболее адекватен ситуации. Я приведу пример.
Это какие годы? Давайте сразу уточним.
До 1933-го.
До 33.
До того, как Гитлер становится действующим политиком. Я вам приведу пример. Ну, одну из таких точек бифуркации, например, это 29-й год. Знаменитый план Юнга. Ну, был уже в нашем цикле, по-моему, была передача об этом. Ну, кратенько, план Юнга, он предусматривал какое-то замирение Германии с союзниками. Там растягивался срок выплаты репараций. Там планировалось, например, вывести союзнические войска с Рейна до 30-го года, до июня 30-го года и так далее. Вот в этой точке такая фигура, как Густав Штреземан. Я очень советую вам почитать об этом человеке. Нобелевский лауреат. Человек, который мог изменить судьбу Германии. Но он был очень тяжело болен, он умирал, он умрет через месяц. Вот в этой точке Германия могла делать выбор. И здесь Адольф Гитлер, учитывая все-таки общее настроение, учитывая, у него было звериное чутье на перспективу, он идет из этой точки по длинному вектору. Он присоединяется к линии Гугенберга, Веглера, Шахта, националистов, которые в данный момент, в тот момент были более адекватны сложившимся условиям. Еще одна точка – это голосование, плебисцит о законе против порабощения немецкого народа. Кстати, вот тоже интересный момент. Ведь вот сколько говорят о патриотической истерии, о какой-то невероятной обиде, которую испытывала немецкая нация в конце 20-х годов. Но ведь вы заметьте, что голосование, плебисцит по закону о порабощении, против порабощения немецкого народа, знаете, какие результаты дал? 14% были за этот закон, 86%, вероятно, обиженными, настолько обиженными и угнетенными себя не чувствовали. Понимаете, насколько такие факты говорят, реально говорят о настроении, царившем в обществе. И вот когда этот плебисцит провалился, Гугенберг и компания продолжали свою линию, а Гитлер опять идет по более перспективному, длинному вектору. То есть он как бы кидает их, как бывших союзников. И вот я сейчас, вы знаете, я вам просто советую, попробуйте пройти по этой схеме, начиная, ну, наверное, с 25-го, 26-го года, до 45-го. Получится очень интересная картина. Очередная точка, конечно, у вас будет и 22 июня, у вас будет даже и Дюнкерк. Но просто после 22 июня у вас пойдет вот этот веер такой. Там будет столько этих разветвлений. Но я хочу сказать вот что. Вот на мой взгляд, и о чем я пыталась сказать, приводя в пример тот реферат немецкого студента, я хочу сказать, что когда в 1933 году Гитлер становится действующим политиком, это важный момент. Он стал политиком гораздо раньше. Действующим, официальным политиком. Он заявляет программу, в которой закладывает две основные, так сказать, две основных опоры, экономическую и социальную. Вот обе эти опоры имели крайне ограниченный ресурс – национал-социализм. И в этой точке бифуркации Гитлер мог пойти другим путем.
Каким?
Каким?
Штрассеровским.
Да. Что такое штрассеровский путь? Ну, два момента. Это, опять же, отдельный разговор. Ну, два момента. Во-первых, это интернациональный советский социализм. Это, ну, так скажем, опора на СА, которые нужно было пропустить через горнило гражданской войны и через лагеря СА. То есть, проще говоря, сделать рабоче-крестьянскую красную германскую армию. Еще несколько моментов.
Потому что СА, в общем-то, стремилась к тому, чтобы...
Конечно. То есть Штрассер толкал Германию в гражданскую войну. Гитлер всеми способами пытался из этого вывернуться. И вот, на мой взгляд, и на взгляд, кстати, того самого студента, здесь он выбрал короткий вектор на эти 12 лет. Если бы он из этой точки пошел по более длинному вектору, по сталинскому пути, по советскому пути, это не значит, что он победил бы. Я просто хочу сказать, что длительность его политической карьеры была бы не 12 лет, а была бы гораздо более длительной. Вот поэтому я и говорю, что он ошибся. Он выбрал между длинной политической биографией и короткой.
Скажите, вот. Лен, вот здесь вот такой вопрос.
Извините, Виталий, да. Вот сейчас хотя бы вы... Вы понимаете,
я... Хотя бы я, да.
Достаточно я.
Хотя бы я, да.
Я не претендую более ни на какие...
Альтернатива была штрассеровский, ну, как мы его уже условно назвали, интернационал-социализм и национал-социализм, по которому пошел Гитлер. Был ли третий путь, скажем, путь западной демократии?
Вот у меня такое ощущение, что все-таки Германия стояла именно в точке бифуркации. То есть были два пути. Вот исходя из всех настроений, из всех обстоятельств, из всего, из всей системы.
И не получается ли так, что
если брать
вот эти три варианта, да, то это был единственный вариант, вот тот, который выбрал Гитлер, который ставил его в позицию, что ли, и тому, и другому, и западным демократиям,
да,
и советскому социализму.
Вот
да?
Так он
Если бы он выбрал один
из
двух оставшихся путей, то был бы на чьей-то стороне против кого-то.
Конечно.
Ну, а потом, как Дима. Мне кажется, да, любой политик – это покупатель человеческих душ. И когда он провозглашает ту или иную политическую программу, он руководствуется тем, что в данный момент на рынке пользуется спросом.
На электоральном рынке.
Да, на электоральном, естественно. Вот. Это абсолютно цинично, но зато прагматично и приносит зачастую те результаты, которые...
С одной стороны. Да. Дима, ну, здесь можно тебе возразить. С одной стороны, Гитлер пришел к власти вполне, так сказать, таким демократическим
путем. Нет, я говорю,
но
даже...
затем ему выборы-то, в общем, были не нужны, как любому тоталитарному
режиму. Виталий, безусловно.
Да?
Я в данном случае говорю о событиях до 1933 года. Вот возникает вопрос. Если был штрассеровский вариант с гражданской войной и Красной армией в виде СА, условно говоря... то почему этого не произошло? Если 14% опрошенных были согласны с тем, что Германия страшно обижена, а 86% были не согласны, почему же тогда такое количество людей откликнулось на национал-социалистические призывы Гитлера и пошли за ним? Вероятно, как бы выбирая рыночную нишу, он достаточно точно угадал. Ну, пусть, да, короткий вектор.
Или ломал под себя.
Еще один момент.
Тогда, Виталий, сломать 84% населения, мне кажется, было достаточно проблематично.
Нет, у него было 3 года, Дим. 3 года накачки.
Ну, значит, эта накачка работала.
Да, она работала.
Значит, товар, который он предложил, соответствовал спросу. Ну, того текущего момента. Потому что товары, которые предлагали другие политики, ну, не были куплены, согласитесь.
А вы знаете, все-таки многие политики, и, в общем-то, из там 100, предположим, партий, ну, 90 партий работали в эту сторону. Все-таки они были все патриотического толка. Гитлер был здесь не одинок.
Да, естественно, потому что самая выгодная и самая вкусная кость – это Версальская карта. И просто ленивый, наверное, только не стал бы пытаться ее разыграть.
А вот самый-то интересный вопрос, что было бы, если бы все-таки, значит, Гитлер у нас пошел бы вот по этому штрассеровскому пути. И все-таки Германия прошла бы гражданскую войну. И что произошло бы? Ослабла она бы. Какие у него были бы союзники?
Советский Союз.
Вот автор того реферата считает, что если бы в этой точке Гитлер выбрал длинный вектор, то Германия и Советский Союз были бы союзниками, но не теми, какими они потом, так сказать, делали
вид. В 39-м году?
Да, играли в это во все. Они были бы действительно союзниками. И они бы, может быть, вместе с Италией, встали бы лицом к лицу против западного фронта, против западного капитализма. То есть очень сильный социалистический блок против вот, мирового капитала. И вот что бы тут было? Ну, бы да кабы, это понятно.
Ну,
и пошли рассуждать.
Да,
но это очень интересное рассуждение, потому что если взять, взвесить вот потенциалы экономик, например, как бы Советский Союз тогда помогал Германии? Главное, вы поймите, Гитлер не был бы Гитлером. Он не был бы той мерзкой, грязной политической фигурой, которую он вот в нашем,
это был
так
его,
сказать...
Это был его выбор. Вот, кстати, Владимир нас спрашивает по поводу точек, вот, о которых вы говорите. Он считает, что есть одна только точка, это написание «Mein Kampf», а дальше «Извилистая линия».
Ну, это кто спрашивает?
Ну, Владимир. Может,
Владимир, значит, еще раз, я вам говорю о Гитлере как о действующем политике. Вы вдумайтесь в это. Мы сейчас не говорим о Гитлере как теоретике, как писателе, как, я не знаю, художнике. Кстати, немножко такая, может быть, более интересная тема. Кстати, было, по-моему, несколько вопросов об этом, о мистической стороне.
Здесь очень много мистики. Вот
да.
Нас уже сегодня спрашивают.
Наверное,
главное
нужно об этом сказать.
Иметь мистическую основу.
Вот, совершенно... Это, знаете, я не буду с этим спорить. Это, правда, уже не вопрос историков. Но вот если рассматривать главную ошибку Гитлера в этой плоскости, а я это себе позволила как романист в очередном романе.
Как романист или как историк?
Как романист.
Близко
себя как историка. Да, который должен выйти. Как себя как историка, я близко к этому не подпустила. У меня раздвоение.
Извините, Лен, я вот здесь перебью, потому что я специально задал этот вопрос. Это фактически ответ на многие вопросы, которые уже задавали слушатели. Кем себя Сьяна вообще считает в первую очередь? Писателем или историком?
Ну, знаете, я прежде всего материалист.
Это эмоциональный или рациональный подход?
Поэтому это рационально. Я вообще рацию сплошную, поэтому я очень спокойно берусь за все мистические проблемы. Так вот, главная ошибка Гитлера в этой плоскости в том, что он пошел против верующей, сказал бы, против Бога. Я, как атеистка, говорю против некого мирового закона, мирового равновесия, который пока не материален, потому что мы его не понимаем. То есть он пошел против законов природы. И расплатился за это. Кстати, почему в моих романах нацисты, Гитлер-компания так много болеют? Вот по той же самой причине. А главный закон я формулирую как закон «возлюби ближнего». Ведь закон человека ненавистничества Гитлера – это есть вот этот протест против закона природы. И вот она месть.
Вопрос.
Но это в другой плоскости.
Дима, извини, вопрос, поскольку у нас ответ в первую очередь на вопрос.
Виталий, но это, я повторяю, меня
и Гаусс,
опять... Меня
и Гаусс спрашивает.
В другой плоскости.
Хорошо, и Гаусс вас спрашивает.
Кто?
Гитлер совершенно очевидно стремился к созданию тысячелетнего Райха. Цель, безусловно, фантастическая. То есть Гитлер был романтиком с духом тевтонских рыцарей в голове. На медицинском языке – маньяк.
Господи, но любой политик вам прикинется и романтиком, и маньяком, и в подучий упадет на трибуне, вам изобразит и циником, и реалистом, и кем угодно. Гитлер был Гитлер в данном случае, я опять же повторю, я рассматриваю как политика, как действующего политика. Не нужно сейчас примеривать всевозможные законы морали и прочее. Гитлер есть злодей, преступник, осужденный. Специально делаю ударение профессиональное. Международным трибуналом. Это данность. Никто никогда против... Да, это я сильно сказала. Да нет, есть уже голоса, которые пытаются это оспорить. Но это не мой.
Лен, а у меня вот такой вопрос, опять же, возвращаясь к штрассеровскому варианту. Гражданская война в Германии. А хотели ли они воевать-то на самом деле между собой? Ведь любой народ больше всего на свете боится гражданской войны. Самое страшное.
Если бы народы все решали.
Я имею в виду другое. Вот как бы был ли накал страстей в обществе настолько велик, чтобы они начали между собой тогда гражданскую войну?
Так она шла фактически в Германии. Вы вспомните, сколько было революций, путчей.
Да, ну это как бы вялотекущее.
Вялотекущее, легальное, как ее называл Гитлер. Легальная гражданская война.
А не такое, когда Канармия против Врангеля, там Перекоп брать. Масштабы были, в общем, такие улично-мордобойные. В худшем случае с редкими случаями применения...
Гражданская война тоже может быть разной.
Нет, но если бы...
Нет, как бы улица на улицу, двор на двор, брат на брат.
Тоже гражданская война.
Вы спрашиваете, хотели ли они. А вот как вы считаете, вообще вот простой человек... Простой человек, я имею в виду человек работающий, ну вот самая основа общества, работающий и, в общем, думающий, но постольку поскольку. А он может разобраться, чего он хочет. Он жить хорошо хочет, он хочет любить,
да.
Он хочет растить детей.
Совершенно верно.
И вот когда Гитлер говорит этому самому простому, нормальному, хорошему человеку, я тебе все это дам через 5-7 лет, а Тельман, вот этот вот собака брехливая, через 30 обещает, ну... Конечно, симпатии-то как бы склоняются, но хочется успеть в своей жизни немножко отдохнуть, особенно после всех этих кризисов.
Нет, это все понятно, как бы. Нет. Это та рыночная ниша, которую он быстро освоил. Я говорю о другом. Вот было ли достаточное количество людей, готовых влиться в вот это смертоубийство? Потому что в России ситуация была понятна. Там исключались из уравнения целые классы, целые социальные группы. И способ выживания был один-единственный. Это взять винтовку и защищать себя, свою семью. Потому что когда из уравнения исключают миллионы людей, тут уж воленс-ноленс, получаете гражданку. Даже если рассмотреть гражданскую войну в Соединенных Штатах, север-юг, вот уж высосана из пальца-то война на самом деле. Но тем не менее, война-то была полномасштабная.
Да, но вы возьмите все-таки вот, масштабы территориальные Соединенных Штатов, России и Германии. Вы понимаете, что там просто разгуляться этой войне гражданской было негде.
Вот я думаю, что нам нужно обязательно ответить на один вопрос, потому что что-то мне начинает...
А Испания, извините, что, намного больше Германии, что ли?
Испания...
Я бы не сказал.
Дима, извини, здесь вот нам пишут. Госпожа Сьянова считает, что если бы Гитлер пошел бы вместе со Сталиным, он был бы не таким отвратительным и мерзким, каким представляется нам сейчас. Но не об этом идет речь, уважаемая аудитория.
Значит,
или вы не понимаете смысла сказанного?
Значит, Виталий,
да?
Вот мы договорились уже, что я все-таки сейчас уже закончили все отпуска, что я все-таки выйду в комментарии
к той
передаче «Цена победы», да, и я отвечу на эти вопросы,
да, потому что
сейчас...
это просто невозможно. Это... Вы как будто не понимаете смысл сказанных слов. Никто не обсуждает здесь, лучше он был бы или хуже, его человеческие качества. Стал бы лучше или хуже, он был бы точно таким же. Мы говорим о неких последствиях того или иного политического или военного шага.
Ну да, куда бы он развернулся,
да,
и направил свои штыки.
Да, только извините, я, конечно, буду отвечать на вопросы, в которых содержится какая-то информация. Потому что если мне человек пишет, главная ошибка Гитлера в том, что он не сдох в утробе матери, то, уважаемый слушатель, я эмоционально с вами, только тут обсуждать нечего.
Да, и давайте вот перед выпуском новостей, да, у нас будет перерыв, да, я еще хочу ответить одному нашему корреспонденту, пишет нам ИЕ. Подписавшиеся. Посмотрите, подобные люди, Буш и Маккейн. Капитализм всегда беременен фашизмом. Уважаемый ИЕ, к сожалению, фашизмом беременен не только капитализм. Фашизмом беременен, может быть, беременен любой, наверное, общественно-политический режим, который мы знаем, знали, во всяком случае, в 20 веке.
Им беременна нищета.
Знаем в 21 веке. Совершенно справедливо. Но это отдельный, то есть не отдельный, это продолжение нашего разговора через несколько минут, а сейчас новости.
Цена победы. Цена победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена победы». Ведущие Дмитрий Захаров и Виталий Дымарский. В гостях у нас, напоминаю, Елена Сьянова. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Но прежде чем ответить на вопросы, просто несколько, может быть, даже реплик. Игорь из Перми. Вот вам не жалко своим собственным бредом заполнять канал СМС? Вот что вы пишете, а? И вы это называете бредом, а то, что вы пишете, это не бред. Ну, просто удивительные совершенно вещи у нас здесь пишут. Здесь еще один у нас герой. А государство Израиль обсудить слабо, а подписаться слабо, трусливо. Чего же не подписываетесь? Потому что трусы. Вот такие вот...
А государство
вот такие
Израиль
вот у нас...
здесь при чем?
А не знаю при чем.
Ну, давайте зададим вопросы, пусть человек ответит.
Потому что идиотизм. Так, Лена, здесь вот вас пытаются поймать на слове. Слова о меньшей отвратительности и мерзкости Гитлера «Пойди он со Сталиным» — это цитата из госпожи Сьяновой.
Ну, видите, в чем дело. Я вообще по своему образованию педагог. И я знаю, я просто, ну, как бы вот... наблюдаю это. Не очень, конечно, это приятная вещь, но многие люди вот как будто рождаются уже порочными. Ну, вот так вот практика показывает. Сколько человека не воспитывай, сколько его не делай ему добра, но вот он как будто запланирован природой вот, совершать какое-то зло. Мне кажется, Гитлер все-таки, конечно, пороки воспитания там и прочее, но мне кажется, он... Да, в нем было какая-то ветвь вырождения.
А в определенных обстоятельствах это или расцветает, это или подавляется. Я так думаю.
Ну, поэтому вот я и говорю, что я эмоционально я согласна со слушателем, который написал, что главная ошибка, что он не это.
Ну да, но это другой вопрос совершенно. Вот еще один из
Да просто любое высказывание можно как угодно понять.
Вот еще один наш слушатель, если он слушатель, а не слышатель, Александр из Московской области. Как бы, опять же, полемизируя. Скажите, а Первую мировую войну развязала нищета? А мы что, сказали, что нищета развязывает войны? Мы говорим, что нищета порождает фашизм. А войны развязываются совершенно по разным причинам.
Да, нищета, она вынашивает. Это одна из беременностей.
Вот давайте слушать то, что вам говорят.
Вот мы Федора Михайловича Достоевского можем вспомнить о том, что нищета разлагает.
Теперь уже все-таки более серьезный, на мой взгляд, во всяком случае, вопрос. Так, сейчас я его обязательно найду. Давайте я в одном варианте. Александр Боголюбов. Нет, он написал. Смотрите, будем называть этот вопрос, возможно ли было исправление ошибки, скажем так, да? Вот он спрашивает, ведь Гитлер мог уже в 1942 году, если бы он осознал, да, свои ошибки в том виде, в каком вы ее, Лена, сформулировали. Мог уже в 1942 году создать коллаборационистское антисталинское правительство, пообещать и выполнить обещание распустить колхозы, дать мужикам землю, никто ему не мешал. Ошибка, что не он управлял идеологией, а она им.
Нет, я опять как-то не совсем понимаю. Вот, ведь Гитлер, начиная с 1933 года к 1942 году, наворочил, извините, уже столько. Он совершил столько национальных преступлений, что обратного пути не было. Ведь вот это окончательное решение так называемого еврейского вопроса. Это что? Это истерика. Когда уже человек просто не знал, как из этого выходить.
Ну подождите, он с этим приходил к власти. На антисемитских лозунгах он приходил к власти. Какая уж тут истерика.
На лозунгах,
году.
Виталий Наумович, да. Но не на той резне, откровенной резне, которая не на душегубках, не на чудовищных преследованиях, о которых становилось известно и в Германии, и во всем мире. Мало ли что человек декларирует, да я вот сейчас приду и скажу, да я тебя убью завтра, вы что, меня за это посадите? А если я вам врыла, извините, в челюсть, да, в ухо?
Ничего,
кому-то, извините, не вам, кому-то в ухо. Меня за это за 15 суток. Понимаете, что такое слово и что такое дело? Можно я все-таки задам один вопрос, немножечко такой, ну, для тех, кто, может быть, не так агрессивно настроен. Скажите, кто-нибудь знает, какой поступок, какой русской императрице Гитлер всегда приводил своим соратникам в пример? Как поведение адекватного государственного деятеля.
Поскольку это не викторина, и книги мы не разыгрываем, то, Лена, сразу же отвечайте на ваш, на поставленный вами вопрос.
Ну, это было жалко. Это была Анна Иоанновна с ее разрыванием кондиций. Гитлер, конечно, не знал, что там за ней стояла мощная фигура Берона и прочее, прочее, но вот, нет, ну, то есть знал, конечно, какие-то моменты, но он в них не вдумывался. Ему очень нравилось, как человек, приходящий к власти на определенных условиях, одним взмахом, одним жестом всех кидает. И дальше идет тем путем, который он, так сказать, считает нужным. Вот это ему считал, он считал это идеалом поведения государственного деятеля. Это, кстати, по поводу отношений Гитлера с традиционными европейскими политиками.
То есть, еще раз возвращаясь к этому вопросу, то есть вот то, что спрашивает не один только, как его, Александр Боголюбов, но и многие другие слушатели, то есть если бы он себя повел по отношению к населению оккупированных советских территорий по-другому...
В каком году?
Ну, 42-й, вот здесь, в частности. Нет. То ничего бы не изменилось?
Ничего бы не изменилось.
То есть Гитлер, он был рабом все-таки
Гитлер
идеологии?
Гитлер был не рабом, Гитлер уже был преступником. Я вам говорю о том, что выбор у него был в 33-м году. Хотя, конечно, были и убийства, были и хулиганские действия, и преступления до 33-го года. Но это еще не было в масштабах государства. С 1933 года Гитлер начинается как государственный преступник. Он прекрасно это сознавал. И пути назад у него не было. Дальше идет снежный ком преступлений. А вы не забывайте, что у западных политиков тоже был свой электорат. Вот кто-то написал, если бы Гитлер продолжал договариваться с Чемберленом. По-моему, да, был такой вопрос. То есть вы не забывайте, что мы все-таки должны посмотреть на всю мировую ситуацию. Ведь тот же Чемберлен был заложником своих избирателей. Тот же Черчилль, тот же Рузвельт. А гитлеровский фашизм не был популярен в Англии. Там Мосли били, так били и гоняли. В Америке тоже он не был популярен. Тем более после преследования евреев. Не было у Гитлера пути назад. От той точки бифуркации вернуться назад он уже не мог. Это я так считаю. Пожалуйста, спорьте.
То бишь от 33-го года.
Да, это я, слушайте.
Ну, на самом деле, мне кажется, что 33-й год стал уже квинтэссенцией всего того, что он сделал до этого. Просто тогда, как вы справедливо сказали, он был политик без власти. А с 1933 года он стал политиком, который распоряжался судьбой целого государства. Да и впоследствии государств, находящихся по разные стороны от его.
Так, ну что, еще вопросы? Лена, вот такой вопрос уже, он больше личный, наверное. Марк спрашивает еще из тех больших комментариев. Я думаю, что историк Сьянова владеет всей полнотой фактов и цифр во всех их вариантах, но они для нее пройденный этап. Как историк, Сьянова просто выросла из этого этапа. Я думаю, что Сьянов не военный историк, и даже не историк Третьего рейха, она историк. И вот многие вот вас опять же спрашивают, вы в большей степени писатель или историк, то есть больше эмоций или рационализма. То есть и даже здесь вспоминают исторические романы там, Толстого, который, в общем-то, историей как таковой, да, фактологической, не является. А является скорее таким психологическим и эмоциональным осмыслением состояния войны и людей в этом состоянии.
Ну, Виталий, я как-то никогда так не задумывалась. Я только знаю, что я сажусь за стол, когда что-то писать, вот я четко себе говорю, что здесь только факты, только цифры. Хотя здесь я буду между фактами выстраивать собственные мостики. Вот здесь я писатель. Но что такое цифры? Уважаемые слушатели, назовите мне цифру, которую следующий же слушатель не оспорил бы. Сформулируйте мне какой-нибудь факт. Кстати, в тех комментариях был такой момент. Кто-то из слушателей спрашивает, а назовите-ка мне такой факт, который можно считать бесспорным. И другой слушатель ему отвечает, есть такой факт, Германия объявила войну СССР. Ну, я понимаю, это ляп по поводу объявления войны. Хорошо, Германия напала на СССР.
Ну, кстати, объявили.
Но это я тут сижу и говорю так. А сидел бы тут Суворов, он бы что сказал? Германия нанесла превентивный удар. Вот тоже интересная тема. Попробуйте найти эти точные формулировки, которые можно было бы назвать фактами. Вы замучаетесь, потому что будет на каждый факт будет десяток формулировок, каждый свою формулировку будет называть фактом. Разве не так?
Наверное.
Увы. Вот поэтому и идешь в другие области. Вот поэтому и пытаешься прежде всего понять человека, его мироощущение в тех обстоятельствах. Именно через мироощущение простых людей понятно состояние государства. А я-то еще взялась ведь за мироощущение не простых людей, а всей этой вот нацистской верхушки. И, честно говоря, вот это вот их взгляд изнутри, оттуда, по крайней мере, мне рассказал о сути режима гораздо больше, чем очень многие цифры и очень многие факты.
Вы знаете, Елена, как бы не в тему нашего сегодняшнего разговора, покуда Виталий смотрит, что там еще шлют наши замечательные слушатели.
Нет, здесь нам просто очень много пришли, очень много шлют смс-ок. Здесь Роман обижается, что его лаконичную реплику я не зачитал о проигрыше из-за зверств. Роман, я ее не мог найти просто в море смс-ок, которые сюда приходят.
Да.
Я именно ее и искал.
Так вот, что я хотел сказать. Вот было бы чрезвычайно, на мой взгляд, интересно, познавательно и полезно для наших слушателей, начиная с меня в качестве вашего читателя, если бы вы написали роман о том, о чем они думали и что они делали в 1941 году, в 1942, потому что для нашей аудитории это, наверное, наиболее жизненно важные вещи, поскольку это имеет непосредственное отношение к нашей стране. О чем думал Гитлер, что он делал, что делало его окружение, вот в самые напряженные моменты 22 июня во время Сталинградской битвы, то есть вот на протяжении этого. Потому что, к сожалению, литература художественной, да еще с такой большой степенью исторической достоверности у нас нет. У нас есть только 17 мгновений весны, где Штирлиц ходил по коридорам РСХ.
Ну, в третьем режиме, в третьем романе,
и
кстати.
В другой, и в несоответствующей
звездной форме. Ну, да.
Да, в третьем романе у меня, кстати, 45-46 год. Дим, я не могу, меня от них тошнит. После того, как в 41-м году сбросили бомбу на мое родное Сьяново и убили моего дядьку, который был младенцем, я не могу, меня от них тошнит. Я их ненавижу. С 41-го года я не могу о них писать. Но это уже эмоции.
Ну вот, роман все-таки продолжает свое победу, человечные себя захваченными народами, и победа в кармане.
Ну, это из категории «История не терпит сослагательного наклонения». И, как мне кажется, некий уход от темы нашего сегодняшнего разговора.
Да. Вы знаете этом. Что, давайте уж для того, чтобы выполнить уже все обещания, которых мы надавали кучу, включим телефон. 363-3659, если я не ошибаюсь, телефон, да, 363-3659, телефон прямого эфира. И послушаем. Только единственная к вам просьба. По существу вопросы, без трактатов, рефератов и длинных выступлений, длинных монологов.
Алло.
Слушаю вас. Да, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
вообще говорить о Гитлере, я с 10 лет уже, вот мне в 45-м 10 было, не хотел бы ни слышать ни о войне, ни о Гитлере.
Ну тогда зачем вы слушаете, я не понимаю.
Ну зачем слушаю, ну зачем вы такие вещи рассказываете?
Все, спасибо, до свидания.
Давайте я отвечу.
Давайте, если вам хочется. Нет.
Я так понимаю, что вам уже много лет. А скажите, как бы вы разговаривали с вашими внуками? Или правнуками, которые только родились на этот свет и понятия не имеют, кто такой Гитлер. Что вы им расскажете о нем? Не говоря уже о современной молодежи, которая требует информации, это их конек. Попробуйте молодого человека взять тем, что Гитлер был гад и дерьмо. Да он скажет: дед, ну извини, но мне это не интересно. Это другое поколение. Я понимаю вас. И эмоционально я с вами. Но я уже об этом говорила много раз. Мы родители, мы бабушки, мы дедушки будущие и прочее. Ну, рождаются ведь новые поколения. Для них нужно все начинать заново. Причем на более высоком уровне, на более тонком уровне, на более умном уровне. Не так, как воспитывали мое поколение в карикатурном таком виде. Мне эту карикатуру потом из себя пришлось выдавливать, чтобы что-то понять. Именно понять. Потому что карикатура — это смешно.
Вообще историю,
посмеяться и жить дальше.
Вообще историю надо понимать, и надо понимать людей и фигуры, которые действовали в этой истории. Легче всего все зачеркнуть. Давайте забудем о Гитлере, давайте забудем о Сталине, давайте забудем о других тиранах, диктаторах. Будем говорить только о хороших. Только о положительных героях, и тогда что? И, тогда
ну
вот
да,
такой, и вот такую
тихонько,
историю будем учить.
Да вы найдете положительного героя, и тут же найдется армия слушателей, которые вам скажут, что это и есть первый звонок.
Алло. Слушаю вас.
Алло.
Алло.
Да,
добрый вечер,
представьтесь.
Добрый вечер. Я думаю, что по этому вопросу можно говорить только о Гитлере, можно говорить как о марионетке Сталина. Только так.
О как. Лена. Ну, это посильнее Фауста Гёте.
Простите, как вас зовут?
А уже, по-моему, повесили.
Ну, пожалуйста, вот на такие вопросы я могу вам ответить в интернете, то есть на сайте программы, в комментариях. Я буквально несколькими фразами могу вам на этот вопрос ответить, высказать свое мнение.
И молчать.
Потому что большинство сейчас просто усмехнулось, им слушать неинтересно. А мы с вами могли бы объяснить.
Обсудиться.
Да.
Следующий звонок.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр.
У меня к вам три вопроса. Первый вопрос – это по достаточно интересной книге «Застольная беседа Гитлера». Вот прокомментируйте это как-то, потому что я его прочитал, и на самом деле у меня скорее сложилось впечатление, что человек достаточно образованный и интеллектуально...
Этот человек в смысле
Гитлера. Я имею в виду Гитлера, да, конечно.
Вопрос номер два, быстро, Александр.
Можно я сразу отвечу, Александр? Я считаю эту книгу фальшивкой «От и до».
Следующий вопрос.
Не только с Янова. Есть вообще версия, что это действительно фальшивая книга.
Да, хорошо. Тогда следующий вопрос. Да. Я хотел бы вот уточнить. Мне всегда, знаете, я не мог понять, каким образом, да, вот 45-й год, 44-й год, когда фактически уже все было решено и предрешено, продолжалось это сражение. То есть продолжалось сражение и шла эта война. То есть почему, если не сам Гитлер, да, то хотя бы там его окружение, среди которых, безусловно, было очень много трезвых людей, не смогло это остановить. Спасибо.
Александр, спасибо. Вам нужно почитать о работе иностранных разведок в Германии и о реальных планах, которые вынашивали оппозиционные, скажем так, Рузвельту или Черчиллю политики. Вот на этих политиков, которые, в общем-то, имели достаточно сильную опору, Гитлер, особенно Гиммлер, и рассчитывали в дальнейшем, и в 44-м, уж безусловно, и даже в 45-м. Представьте себе, хотя сейчас нам все ясно, но верхушка нацистской Германии рассчитывала на сепаратный мир.
Надежда умирала последняя.
Да.
Ну, а потом, если говорить об этом вопросе с чисто военной точки зрения, ну, не можешь ты перестать воевать, если ты находишься в клинче, если с одной стороны пушки смотрят и с другой. Не можешь, хочешь, не хочешь. Если рассматривать там с точки зрения руководства вермахта, которое достаточно трезво все оценивало и которое устраивало большую часть покушений на Гитлера, война есть война. Ты не можешь разомкнуться и сказать: все, ребята, я больше не воюю, как бы выходите из моей песочницы.
Хотя именно такая попытка и была сделана в 44-м.
Ну, вот когда покушение... Штауфенберг, да-да-да.
Конечно, да.
Но об этом будем отдельно говорить.
Ну, да.
Так, вот вы слышали звонок?
Третий вопрос.
Слышали звонок? Это новый, телефонный звонок еще один, да? Слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете,
вот
я...
еще один звонок. Да, слушаем, слушаем.
Вот, я маленькую реплику хотел по поводу вот, мироощущения, вы видите, там, как нацистское руководство в 43-м, 44-м. Даже не руководство, а вот я когда-то читал мемуары Руделя, хотя, в принципе, к руководству отнести, конечно, сложно, но даже по годам войны видно, как у человека меняется... То есть сначала все там англичане, французы, ну, про Россию, Союз я не говорю, все типа негодяи, на всех напасть, всех победить, а потом уже к концу войны... Почему Запад не понимает, что мы здесь противостоим там восточному?
Ясно. Спасибо.
Да.
Лен,
ну,
есть комментарии?
Ну, что комментировать, все верно, да. В общем...
Ну, то есть менялось отношение.
Да, конечно.
Потому что искали, это... искали соломинку, за которую
здесь
можно было верно. Ухватиться.
Конечно. Потом, конечно, средний, руководитель среднего звена и высшее руководство. Ох, это разная психология.
Ну, кстати говоря, и даже если смотреть высшее руководство, скажем, военное, там генералы еще той закваски, да, не национал-социалистической, кайзеровской, скажем, да, они тоже, в общем, они... по-другому, наверное, смотрели на все эти события, да? Они, у них была своя точка зрения, они не разделяли многое из того, что делал Гитлер, говорил Гитлер, но подчинялись как люди военные.
Ну, что касается Руделя, это достаточно одиозная фигура в свое время была, и как бы он всецело разделял нацистские взгляды, вот. Но при всем при том он был солдат. Вот. С другой стороны, очень многие офицеры и генералы вермахта воевали, потому что они воевали за Германию, а не за нацизм. Но как бы это вот к вопросу о том, что войска вошли в боевое соприкосновение, и ты уже ничего не можешь сделать. Ты должен
звонок.
Выполнять свой долг.
Еще один иначе. Звонок.
Да, слушаем вас. Алло. Алло.
Нет звонка.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Юрий, меня зовут, Петербург. Значит, у меня, в принципе, один вопрос. Есть такая пословица по поводу того, чтобы понять, значит, простить. Вот как бы не очень
неправильно,
вязаться.
Неправильно, я
вот,
думаю.
Нет, подождите, дайте я свою точку зрения скажу. Значит, я считаю, что это как бы далеко не верно. Я с большим вниманием слушал вот...
Тогда мы с вами согласны.
С большим вниманием слушал, то есть все это дело мне... достаточно импонирует, как бы сказанная достаточно правильная фраза, но тем не менее, вот я считаю, неважно, каким образом человек пришел к тому, что он пришел, да, и что он вообще натворил в этом мире. До сих пор вот девушка говорит о том, что, значит, если все это дело обобщить, надо детей там обучать, можно совершенно другими вопросами обучать. И мне глубоко все равно. Вот был оппонент, который говорил о том, что достаточно гибко, достаточно грамотный человек там, и так далее, и так далее, и так далее. Я считаю, что грамотность его, ну, в общем, как бы ни в какие рамки, в общем, к тому, к чему он пришел, в общем, это есть результат его мыслей, его действий, его, в том числе и формирования его.
Ну, простите, а вопрос-то в чем?
Вопрос ни в чем. Это, в общем, считайте,
спасибо, за,
это...
спасибо за реплику.
Вы знаете, да. Мне кажется, что такие фразы, как «понять, значит, простить», могут позволить себе только великие гуманисты, подобные Лермонтову.
Это во-первых. А во-вторых, кого понять и кого простить. Применительно к нацистам эта формула не работает.
А вот тот путь, которым человек приходит к тому или иному преступлению или героическому событию,
знаете,
важен для нас.
Лен, и у нас буквально я вам даю минуту на вопрос последний, но я думаю, принципиальный, имеющий отношение к предыдущему вопросу. Считаете ли вы, спрашивает вас Кирилл, что рецидив появления Гитлера, то есть единоличного претендента на мировое господство, еще возможен в будущем? Я почему думаю, что важно ответить на этот вопрос, потому что это и ответ на те вопросы, которые нам сегодня задавали, а зачем вы вообще говорите о Гитлере? Вот для этого, чтобы не было рецидива.
Вы знаете, очень забавно, значит, писал кто-то, что рецидив появления государственного деятеля, претендующего на мировое господство после Бонапарта, после Наполеона, невозможен. Но вот появился Гитлер. Знаете, я воздержусь уже от подобных. Вообще никогда не говори никогда. Хотя, в общем-то, я, конечно, склоняюсь к той точке зрения, что мир изменился необратимо.
Необратимо в смысле, что невозможно.
Что урок немецкого нацизма – это урок, который большинство человечества все-таки усвоило.
Ну, ваши слова, Лен, да богу в уши.
Да, ну что, спасибо, Лена, спасибо. Вот этот вот сериал, который у нас так невольно получился. Судя по смс-кам, которые сегодня пришли, те люди, которые поддерживали вас и вы, которым вы были интересны, вполне удовлетворены. Но а тем, кому не нравится, я не знаю, зачем они были у микрофона и первый раз, и второй, больше не у микрофона, а у приемников. Больше к приемникам не подходить.
Пишите, я вам отвечу в комментариях.
Всего доброго, до встречи.
«Цена победы».